Друзья, всем привет, это канал День Физкультурника, я Павел Городницкий, это Никита Васюхин, очень довольный сидит. Что случилось? Ты так рад новости о том, что Месут Озил, оказывается, завершил карьеру только сейчас, а не два с лишним года назад?
Нет, просто доволен, без отсылки, без привязки.
Ну, что скажешь про Месута Озила? Как оценим его карьеру?
Ну, в отдельных сезонах был одним из лучших игроков мира на своей позиции. В совокупности, наверное, мог бы больше добиться в плане, там, в первую очередь, трофеев.
Но он чемпион мира.
Ну, я понимаю, но в любом случае, если ты играл в Реал Мадриде...
И не выиграл Лигу чемпионов, то ты лох,
грубо говоря, с начала десятых, да, и Реал за это время выиграл там 5 кубков чемпионов, и ты ни в одном не поучаствовал, то значит, твоя карьера не очень удачно прошла. Ну, плюс, опять же, в Англии, по-моему, такой кубок у него есть, поэтому...
Может быть, и суперкубок, но я не уверен.
Ну, суперкубок я лично не считаю за трофей, поэтому...
Почему?
Ну, потому что... Он состоит из одного матча.
Ну, а в Испании, например, то есть в Англии ладно, хотя в Англии это же, знаешь, вот для команд, которые выигрывают кубок только иногда, как Арсенал, для них, я думаю, что это престижно. Но в Испании же сейчас из, получается, двух раундов состоит, полуфинал и финал. Котируешь место за суперкубок?
Ну, в Испании сделали такой финал четырех более-менее уже как на турнир похоже, но все равно я не думаю, что клубы котируют суперкубок для себя выше, чем кубок.
Ну вот у Хави теперь есть суперкубок? Ну, понятно, что выше, чем кубок, не котируют, но у Хави есть
суперкубок. Я думаю, что Хави это мало воодушевляет. Вот. А что касается Англии, то, по-моему, некоторые клубы в Англии даже не указывают суперкубок в списке своих достижений. То есть у Ливерпуля, по-моему, ну, там 10 плюс суперкубков, но они не указывают их в своих достижениях.
Кстати, начнем с Ливерпуля, давай. Мы сегодня говорим про трансферы, и пока вы подписываетесь на канал и бьете в колокольчик, и, конечно же, ставите лайк, потому что лайки, мы до 1000 не можем добить лайки. Друзья, что такое? Поставьте чертовы лайки, чтобы мы как-то росли, развивались, мотивировались и так далее. Так вот, Ливерпуль, есть такой канал в Телеграме 6LC, и это очень уютный канал про Ливерпуль. И там, конечно, возмущали, что вот трансферное окно, что надо кого-то брать, если мы не возьмем нападающего, что же с нами будет, там, или кого-то еще они хотели взять. Короче, взяли только Гакпо, получается, и дальше сидели, курили, и Юрген Клопп говорил, да не-не, у нас нормальный состав. Как оценим трансферное окно Ливерпуля? Там, кстати, большинство, по-моему, на 1 оценило. Я сейчас открою этот самый канал, довольно веселый, про Ливерпуль. Там есть голосование, на сколько баллов вы оценили. Да, вопрос. Как оцениваете зимнее трансферное окно Ливерпуля? И 13% это такие тролли, которые на 10 оценили. И дальше на 3 балла 17%, 12% на 2 балла и 38% на 1 балл. Ты согласен с ними?
Нет. Почему? Потому что люди, которые болеют за клуб, им движет текущие эмоции. И, естественно, когда Ливерпуль там, в середине таблицы чемпионата Англии там, без больших шансов зайти в четверку, естественно, ни о какой борьбе за титул там практически с октября уже речь не идет, людей это беспокоит. И естественно, в таких ситуациях проблемы хотели бы решать трансферами. Но просто другой вопрос, что если ты берешь больше... Ну, то есть, когда мы обсуждали трансфер Гакпо, были вопросы насчет того, там, насколько быстро он сможет в Англии адаптироваться, но ты не можешь же взять себе в одно окно там, трех новых игроков в группу атаки, потому что там, у тебя через определенный момент там, Жота, Диас, Фермино подойдут после травм, и что ты будешь делать с таким количеством народа в атакующей группе? Понятно же, что ты не можешь так много людей набрать. То есть у них и сейчас, когда все поправятся, у них будет... по два человека на каждую позицию в атаке. Вот. Понятно, что центр поля нуждается в обновлении, чтобы взять игрока того уровня, который им нужен. Это нужно ждать лета, либо сильно переплачивать зимой, а Ливерпуль особо никогда не переплачивает за трансфер. Поэтому они сделали ту программу минимум, которую нужно было сделать. Они взяли атакующего игрока универсального. Вот. Ну и будут уже перестраивать, обновлять команду летом. Очевидно, там бороться за Биллингема, например.
Я думаю, у них не получится побороться. Надеюсь, не получится. Я надеюсь, что Джуд перейдет в мадридский Реал.
Но... Я думаю, что Биллингем сделает выбор в пользу английской команды, как англичанин в целом.
Он фанат мадридского Реала, я надеюсь.
Да, это так можно про любого игрока сказать, когда он приходит, он говорит, что он с детства за мадридский Реал. Вот если Хвичи перейдет в Реал, то можно будет сказать, что он действительно перешел в клуб, о котором мечтал, потому что он действительно болельщик Реала. Ну, потому что я там неоднократно видел, как он смотрел матчи Реала и за Реал болел. Вот,
как он болел? Эмоционально?
Ну, да. Ну, как на уровне человека, который переживает за результат команды.
То есть он болел примерно, вот как мы с тобой в 2017 году в баре смотрели мадридский Реал против Барселоны, и там люди перед матчем вставали и руки поднимали и скандировали какие-то песни. Хвича так делал?
Конечно. Нет, это так не делал.
Ну ладно, хорошо. Мадридский Реал вот тоже. Взяли никого, ноль. Вот столько подписаний. Знаешь почему, кстати? Я выяснил, провел маленький анализ, спектральный. Оказывается, в мадридском Реале решили, что надо проанализировать действительно все трансферы зимой, и они это сделали еще несколько лет назад и поняли, что зимние подписания, конкретно в контексте мадридского Реала, это, как правило, какая-то шляпа, то есть это какие-то необязательные сделки, что у них только один Эммануэль Адебайор им принес хоть какую-то пользу, еще при Жозе Мауриньо он там подстраховал, так скажем, а все остальные это шняга, поэтому они зимой не выходят на рынок. И на мой взгляд, это неправильно в том плане, что они это декларируют. Типа, мы зимой никого не покупаем. И Карло Анчелотти это сказал еще в декабре. И кризис Реала, возможно, связан с тем, что игроки такие, ну, как бы, на полгода нам ничего не угрожает на ближайшее. Конкуренция, как бы, не вырастет. Можно хер пинать. Или ты считаешь,
о каком кризисе Реала идет речь, я вот просто не очень понимаю. Я вот, например, смотрел последние две игры, и Реал великолепно играл.
Ну, хорошо, против Сосьедада и против Валенсии играл замечательно, но, и против Атлетика, кроме первого тайма, играл тоже неплохо. Вот. Но хотя ты скажешь, что с Атлетика помог судье, правильно?
Не, ну судейское решение повлияло, но как бы если это повлияло на результат, судейское решение же не может на качество игры повлиять, ну. Только если там он не удалит двух игроков в начале. Они в равных составах играли 90 минут больше. Вот первый тайм Атлетика был там лучше, второй тайм Реал более-менее игру выровнял. Ну, понятно, что это был не лучший матч Реала. Вот, но в целом я далек от того, чтобы говорить о кризисе Реала. Ну, то есть это...
ну хорошо, на конкретно на небольшую плотность результатов, так скажем, на результаты в течение 2-3 недель это повлияло. Типа игроки, возможно, какие-то капельку подрасслабились. Или ты думаешь, знаю, что моя теория бредова на 100%? Я уже сам начинаю мне переставать верить.
Я не думаю, что они подрасслабились. Вот. Я думаю, что определенные травмы повлияли на то, что Реал не может играть оптимальным составом и вынужден людей передвигать на совсем подходящие им позиции. То есть, например, из-за травмы Менди играет Камовинга левого защитника.
Это вообще-то Лизразю, ты и перепутал.
Что?
Это был Лизразю, это не Камовинга.
Потом там из-за травмы Чоумини, из-за того, что Камовинга не может играть в центре, он затыкает левого защитника Кросс, спускается, играет опорника. Хотя, ну, там всегда есть сомнения по поводу того, как Кросс отобраняется. И вот игры с Соседаном и с Валенсией, он прям очень здорово отобранялся, переключался. Контрил контратаки очень быстро. Вот, ну, Камовинга, видно, что ему позиция левого защитника не в полной мере подходит, потому что его тянет в центр. И если Винисиус смещается в центр, то Камовинга в достаточной степени не дает ширины на фланге. Вот, ну, как бы это не его проблема, это просто скорее, что он не полностью подходит на эту позицию, именно если нужно длинный фланг сыграть.
Но вот если бы ты был рядом, ты бы кого взял зимой? Просто уже не анализируем, уже просто, ну, имею в виду матчи, а уже просто нужны сделки.
Ну, я видел, что... Нет, ну, понятно, что Ял не будет... переплачивать зимой и не будет делать трансфер ради трансфера. Например, если Канселу доступен на рынке, то Канселу можно взять. Тем более в аренду. То есть риска-то большого по большому счету вообще нет. Потому что аренда с правом выкупа, она тебя по большому счету вообще ни к чему не обязывает. То есть ты просто платишь какую-то сумму за аренду. Я не знаю даже, сколько Бавария заплатит. И если тебя игрок не устраивает, то ты его возвращаешь летом. Плюс Канселу, как раз-таки, учитывая проблемы Реала на обоих краях обороны, и учитывая его опыт как раз на обоих краях обороны и способность сыграть там как ложного крайнего защитника, так и по всей бровке, как слева, так и справа, ну, здорово бы пригодилось, ну, потому что в целом Канселу сильнее, чем Начо, сильнее, чем Карвахаль, сильнее, чем Милитао, именно как правый защитник. Вот. Хотя Милитау травмировался в последней игре.
Да,
Вот. Но
причем
Милитау играет.
вроде как не слабо травмировался.
Милитау играет центрального, да, но время от времени он может право подменять. Канселу спокойно играет слева, и несмотря на то, что он правоногий, он спокойно может и от ширины сыграть. Вот в Манчестер Сити были такие матчи.
То есть мы
Вот,
в следующий раз сделаем подкаст «Дай ширину».
Да.
С его участием.
Вот. Ну, это был бы вполне логичный трансфер, тем более в аренду. Но вполне возможно, что, ну, у Анчелотти есть какая-то другая информация насчет того, как Канселу себя ведет, как он влияет на микроклимат в раздевалке. Возможно, ну, я видел новость, что Реалу предлагали Канселу. Вполне возможно, что Анчелотти там набрал Гвардиоли, с ним Гвардиола поделился тем, как Канселу себя ведет там на тренировках, там, что именно между ними произошло. Исходя из этого, Анчелотти решил, что возможно, я не знаю, я предполагаю, что те игровые качества и буст, который Канселу может дать на поле, они не перевешивают минусов, которые возникнут из его появления в раздевалке, например.
То есть, короче, крыса и гнида, и вообще змея Канселу.
Да я понятия не имею.
Ну, возможно, возможно. А ты веришь, что Пеп подрался с ним?
Я не знаю.
Может быть, просто Анчелотти решил, что как бы мало шансов в октагоне
против Канселу. Я слабо себе представляю, что там можно было именно подраться, потому что ну, я видел подобные ситуации на тренировках. У тебя всегда ну, там рядом с вами есть люди, их начали бы очень быстро растаскивать. Ну, то есть там больше, чем один удар бы не прилетел точно.
Но это все равно немало. Правильно?
Ну,
какие ты знаешь случаи, не у тебя вообще на тренировках, а когда тренер помахался. Вот мне в голову приходит Манчини против Балотелли. Очень так ярко было. Еще Марадона все к тренеру в свое время. В Барселоне, по-моему. Или в Севилье. Наверное, в Севилье.
Ну, я, честно говоря, не знаю, но Станислав Саламович Черчесов дрался с Игорем Денисовым или нет?
Не дрался. Просто они так зарубились вроде бы.
Ну, наверное. Но я, честно говоря, не знаю таких случаев. Ну, или мне сейчас они не вспоминаются.
Блин. Это, конечно, самое прекрасное, что может в футболе произойти. Так вот, по Реалу выяснили, но мы хотели бы явно поговорить не о Реале, а о Челси. У нас всегда, знаешь, мы как запустили подкаст, у нас там один из первых выпусков был, Захарян, появилась информация, что может прийти в Челси, дальше Челси, Челси, Челси. Челси ничего не может в чемпионате у себя почти что. Вот скажи, ты бы снимал Поттера сейчас, во-первых?
Нет, а за что его снимать?
За херовый результат.
Ну, ты назначил тренера в середине, там, по ходу сезона.
Так.
Ты только начинаешь собирать под него игроков, ну, так. Очень глупо его убирать. Что, он должен был тебе дать немедленный результат?
Немедленный, моментальный.
Ну, с таким подходом, ну, как бы...
Ну, у человека команда, палочка волшебная подходит. Есть, он не может, блин, ее воспользоваться ей нормально. У тебя как бы... Представь, люди за 3 часа в фильме спокойно справлялись, у человека уже несколько месяцев он ни хера не может. Ты можешь объяснить им, почему так? Я уже... Ну, у меня твое терпение, твоя толерантность к этим тренеришкам, которые с такими фамилиями гордыми не могут дать результат, меня она, конечно, смущает. Поттера аут. Если не Поттер, то кто?
Потому что, если бы ты принимал решение, ты Артету бы снял по ходу первого сезона.
Ну, блин, слушай, ты так говоришь, но... С одной стороны, ты прав. Ну, наверное, даже со всех. Потому что Артета сейчас более-менее классный футбол поставил и претендует на золото. И даже если он его не выиграет, это будет трагедия почти что уровня Брэндона Роджерса. Но!
Арсенал по составу вообще не обязан выигрывать золото. Потому что у них состав не топ-1 в Англии. И то, что они сейчас так идут, это в первую очередь заслуга тренера. И во вторую очередь заслуга менеджмента, который подбирал состав под этого тренера, чистил людей, которые не были готовы его требования выполнять, и проявил терпение, когда его нужно было проявить.
То есть у нас вот, на первом месте...
Как бы сказать, что Артета выиграл Кубок Англии в свой первый сезон,
да.
Но в целом в большинстве случаев это не является индульгенцией. Ну, то есть его могли там по ходу второго сезона снять тоже, потому что там были длинные отрезки с неважным результатом. Просто нельзя смотреть только на результат, тем более учитывая, сколько в Челси травм, сколько в Челси изменений. Ну, очень, очень глупо снимать Поттера сейчас. Ну, то есть, я думаю, что там минимум еще 1,5 сезона у него будет.
блин, не получилось тебя раскачать. Про полтора сезона, я думаю, ты подзагнул, потому что если конкретно посыпется сейчас Челси, вот в ближайшие полгода, ну прям посыпется жестко, прям вообще фу. Как посыпалась Боруссия в первой половине сезона 14-15, например, при Клоппе, вот прям посыпется. Он посыпется на 13, как посыпался Мауриньо в сезоне 15-16, если так посыпется.
Да, только ты должен понимать, что Боруссия при Клоппе в сезоне 14-15...
Не добрала она, пипец, я знаю.
Да, она по всем ожидаемым метрикам была... Она по всем метрикам связана там с ожидаемыми голами, там, с нуншотом и так далее, она была там вторая-третья. Вот. Ну, и в Челси сейчас один из лучших стаффов работает именно в футбольном отделе, поэтому я думаю, там люди прекрасно понимают, что происходит, и смогут оценить, есть ли игровой прогресс или нет.
А ты согласен, что вот первое место в заслуге Арсенала — это Артета, второе — руководство, третье — Нкетия?
Ну, Нкетия просто здорово сыграл свою роль. Ты его списывал?
Я его списал, просто не... Это вообще, это просто катастрофа, потому что я действительно, я должен был сделать какую-то ставку, ну, типа, анонс букмекерский или что-то такое, и я такой захожу, вижу, гол Нкетия не забьет, и там какой-то нормальный был коэффициент, что-то такое, по-моему. Я говорю, ребята, все ставим на Нкетия, а не забьет, или Нкетия, как правильно ударение?
Нкетия, наверное, я не знаю.
Ну, короче, как ты сказал, вот, что он не забьет. Ребят, это валуй, стопудово, можно грузить бабки. Он тут же забивает, потом он просто начинает всем подряд запихивать. Это как можно так обосраться на основе статистики слэш-скора? Вот так вот и можно. Так что пусть он на третьем месте будет в рейтинге тех, кто приносит успех Арсеналу. Вот, не подумайте, друзья, что я чокнутый и что я хочу отставки Поттера. Я просто пытался раскачать Никиту на какие-нибудь кандидатуры для Челси, если Поттер не зайдет, если Поттер не сыграет круто. Но я до сих пор уверен, что если в течение ближайших трех месяцев Челси там последовательно вылетит из Лиги Чемпионов от Боруссии, и дальше вообще совсем-совсем не попадет в Лигу Чемпионов и даже не будет за нее бороться, и не будет такого оживления, не будет там хотя бы трех побед подряд вот ни разу во всех турнирах, то Поттера могут все-таки исключить из Хогвартса и поискать кого-то еще.
Я думаю, что это практически невозможно. Вот, ну и я вполне допускаю, что они не фавориты с Боруссией уж точно, потому что Боруссия, понятно, что сильно уступает им по именам, но это уже сыгранная такая спаянная команда с тренером, который не первый сезон работает и которая умеет доставлять большие проблемы командам, которые играют от владения, умеют под них подстраиваться. Ну, обе игры Манчестер Сити против Дортмунда были очень-очень тяжелые.
Они и были Сити потные. В целом, да, это правда.
И Сити в целом там в домашней игре практически не имел моментов. И там сначала Стоунс забил дальним ударом, что как бы само по себе уже экстремум и экстраординарное событие. А потом Халанд забил великолепный гол там.
Какой нахрен Халанд? Ты Александр Елагин?
Где помимо него? Да какая разница, блядь, как произносится его фамилия? Это что, тебя больше всего волнует?
Да, очень.
Как угодно ты можешь его называть. Ну, Холланд, какая разница? Эрлинг, блядь, что ты к этому привязался? Ну, то есть, он там... Самое важное, что он забил гол, где там помимо него в мире, там, может быть, еще несколько людей смогли бы так исполнить. Ну, этот мяч достать в таком прыжке. Вот. А в целом Дортмунд очень здорово в обоих матчах Сити ограничивал. Поэтому у Челси, который гораздо менее сыгранная команда, гораздо менее мастеровитая на данный момент, против Дортмунда, я думаю, огромные проблемы будут.
А кто виноват вот в том, что Челси из команды, которая выигрывала Лигу Чемпионов и, казалось, будет претендовать на титул, спустилась вот в такой статус, что даже Боруссия, которая без Клоппа, стала самой безъяичной такой заметной командой в Европе, самой. Вот как они упустили с Ливерпулем в сезоне 15-16, выигрывая там до хрена, как они потом играли. Вот как, если Боруссия к чему-то стремится, и она рядом, это значит, что вот нынешняя Боруссия обязательно оступится. Ну, в 9 случаях из 10. У меня есть подписчик даже такой замечательный из Казахстана, насколько я понимаю, и он постоянно мне пишет перед важными матчами Боруссии, что сейчас мы будем драть Ман-Сити, сейчас мы будем драть Баварию, сейчас мы еще кого-нибудь поимеем. И всегда практически это заканчивается лажей. Я ему пишу, ну а где? Я такой, блин, ну в этот раз не получилось. Вот. И как Челси до такого дошел, что ты Боруссию ставишь выше, ее шансы выше в Лиге Чемпионов? Кто виноват? Кто?
Я не говорю, во-первых, что я ставлю выше, это первое. Во-вторых, сам факт, что вообще когда-то мы можем там Дортмунд при их тратах воспринимать как команда, которая там должна обыграть Баварию, или как команда, которая должна обыграть Манчестер Сити, Это в целом уже об их неплохой работе говорит, потому что в плане вложений, в плане ресурсов, в плане качества игроков эта команда в целом не обязана обыгрывать Сити, не обязана обыгрывать Баварию.
Ну вот сейчас Челси набрал до хрена игроков. Сколько даем срок, чтобы... Ну до хрена, ну просто очень много. Бесстыже много футболистов. Потрачено 300, по-моему, миллионов евро примерно, да? Суммарно.
Там же не все набраны в первый состав, правильно? Вот прям сразу. Ну, понятно, что траты большие. Но я думаю, что, ну, возможно, в следующем сезоне от них можно уже требовать борьбы за чемпионство, скажем так.
Ну, хорошо. Вот нормальный дедлайн ты поставил. Наконец-то мы с тобой в чем-то согласились. Давай про Энцо. Энцо. Хотят обсуждать Энцо, наши подписчики. Человека за 120 лямов. Во-первых, Руй Кошта видел, что закатил истерику. Сказал, что типа Энцо мог остаться у нас в аренде еще на полгода, но он захотел уйти. Он вообще не легенда клуба. Как так можно? Почему он захотел свалить? Как он так поступил? Бла-бла-бла. Руя Кошту. Понимаешь? И понимаешь ли ты Энцо, который сразу захотел свалить? Без аренды на полгода. Ну, типа вот он остается в Бенфике, играет до лета в аренде, и потом уже только в Челси.
Ну, я просто не знаю, что конкретно двигало Энцо Фернандесом. То есть, мне казалось, было бы разумно на его месте остаться в Бенфике и попытаться этот сезон довести там до победы в чемпионате, до какой-то высокой позиции в Лиге Чемпионов. Ну, раз трансфер уже оформлялся. Ну, как бы всех условий мы же не знаем. Может быть, ему там подписной бонус выше обещали, если он перейдет прямо сейчас. Вот. Что касается Руи Кошты, ну, можно понять текущую эмоцию человека, который рассчитывал, что там они и деньги получат за Энца такие же, и при этом они оставят там топ игрока по их меркам, который поможет им в чемпионате в Лиге Чемпионов, но он не остался. Вот, поэтому его разочарование тоже можно понять.
А можно ли понять Челси? Во-первых, мы сейчас не говорим про Энца пока что. Ну, Энца крутой футболист. Что еще про него можно сказать? Давай все-таки закроем тему, чтобы перейти к следующей. Давай.
Не, ну действительно, современный центральный полузащитник очень мобильный, двусторонний и с огромным объемом, там, отлично отбирающий мячи. Там у него и частота вступления в отбор, и процент успешных отборов очень высокая. Вот,
с кем бы сравнил его? Вот из тех, кого мы уже знаем хорошо, то есть не людей из чемпионата Португалии.
Так сложно сказать, наверное, сразу. Вот. Ну.
Вот с Кроссом, например, можно сравнить?
Нет, я думаю, что он ближе, он, конечно, ближе к Модричу, чем к Кроссу.
Я просто между ними думал, потому что я видел очень мало Энца. Моего дара наблюдения не хватает на то, чтобы адекватно оценить его, а цифры
нет,
я не видел.
Нет, потому что Кросс, естественно, не настолько мобильный и объемный в обороне, он больше играет именно там, от своего умения там, отдавать длинные передачи, отдавать диагональные передачи. Ну, Модрич, естественно, отличается от Энца, то есть он играет там в более атакующей позиции, но вот именно по мобильности, по двусторонности, то есть он реально ближе, и если ты назвал Кросс, то я скорее бы сказал, что ближе к Модричу. Ну, понятно, что они разные игроки.
Хорошо,
вот. Но... естественно, там Челси какие-то сумасшедшие деньги за него заплатил, потому что, на мой взгляд, вот такой набор качеств, он не стоит 120 миллионов, да, то есть, ну, там адекватная цена, учитывая, тем более, чемпионат Португалии, на 50, там, на 60 с бонусами. Ну, то есть, ну, мне кажется, что вдвое за него переплатили.
А вот меня спросили, почему, какого хера Унай и хайповый челик, вот как раз Адайхан, который болеет за Боруссию, спрашивает, вопрос Никите Васильевна, какого хера Унай, хайповый челик из Марокко, перешел всего лишь за 9 лямов евро в Марсель, а Энцо в Челси за 120?
Ну, потому что это игроки разных позиций, во-первых. Во-вторых, Унай взяли сильно дешевле, чем он должен стоить. Для меня это удивительно. Я не совсем понимаю, как Марсель смог так договориться. Может быть, там очень большие проценты с перепродажи стоят. Потому что, когда я был в Марокко, вот сейчас зимой, в конце декабря, в начале января, я встречался в том числе с людьми, которые занимаются делами Унай, они говорили, что там, что наиболее вероятно, что он там за 35 перейдет в Лестер. Вот. И в итоге он там за 10 переходит в Марсель. Это странно. Может быть, там проценты с перепродажи стоят очень большие. Вот. Но в целом Энца по универсальности, по набору навыков Унай превосходит. Вот. И он в большем количестве позиций может сыграть. Так что он может сыграть и чистого опорника, и восьмерку. Вот. И там тройке полузащите и в паре. Вот. У Найя же все-таки больше эффективен, как восьмерка в тройке полузащиты. Вот поэтому разумно, что Энцо стоит дороже, плюс он все-таки имел там, он показывал хороший перформанс в Лиге Чемпионов, у Найя в Лиге Чемпионов все же не играл. Вот, и у Найя понятно, что он сильно выделялся в чемпионате Франции в очень слабой команде, но условно чемпионат мира в большей степени подходит для оценки Энца в таких стрессовых условиях, чем для оценки Уная. Потому что все-таки Марокко в очень специфической манере играл. Вот поэтому за Энца разумнее платить больше. Вот, но понятно, что там, в 10 раз, естественно, такой разницы быть не должно.
Так, ну ты, в общем, ответил на вопрос. Давайте поблагодарим нашего подписчика. Это чуть ли не первый вопрос подписчика, который я задал. Причем я всегда прошу задавать вопросы, бла-бла-бла, я их выпишу и что-то забываю. Извините меня, пожалуйста, буду за этим следить. Задавайте ваши умнейшие вопросы. Я их реально себе сохраню и потом спрошу у Никиты все, что хочется спросить. Но, наконец-то мы переходим к моей любимой крысиной теме. Угадай, что я хочу обсудить. Есть варианты. Челси конкретно скрысил Зиеша. Или Зиеша. Объясни мне, пожалуйста, эту схему. То есть ПСЖ приходит за Зиешем. И говорит, мы его хотим взять, пожалуйста, там в аренду, по-моему, да? Вот мы его берем. И Челси просто в наглую трижды отправляет документы с ошибками перед дедлайном, очевидно, специально. ПСЖ, я так понимаю, понижает уровень дипломатических отношений сейчас с Челси, чуть ли не разрывает их, потому что в ПСЖ считают, что их кинули жесточайшим образом. Зачем это Челси? Объясни мне. Если Зиеш там, ну, не особо, так скажем, востребован.
Ну, я плохо понимаю эту ситуацию, хотя Зиеш, если последний матч посмотреть, он как раз достаточно много выходит в старте. Вот. Но мне сложно объяснить, с чем это связано, действительно ли это было сделано специально. Если ты говоришь, что три раза подряд посылались документы с ошибками, то, наверное, скорее всего, это саботаж со стороны Челси, хотя я был свидетелем часто, когда ты, например, естественно, я никогда не занимался документацией по игроку, но я помню, один раз была проблема с тем, чтобы один статистический сервис подписать его с клубом, потому что там идея заключалась в том, что нужно из Швеции привозить камеры, устанавливать их на стадионе, а там большая была проблема с растаможкой, потому что в Россию не хотели пускать эти камеры, потому что там они проходили по какой-то статье, которую...
Там куча ограничений, на самом деле, типа шпионское оборудование.
ФСБ запрещает, да, ФСБ да, запрещает это ввозить, да. И, ну, я просто там с юристом там по 5 раз в день к нему заходил, потому что они все время делали какие-то ошибки в документах. То есть, учитывая тем более, что был дедлайн, я вполне допускаю, что
что-то могло быть.
Хотя, с другой стороны...
Но есть же шаблон там просто, да, скорее всего.
Все-таки трансфер футболиста... Да даже аренда, это в любом случае достаточно стандартное событие, и сложно представить, что там можно три раза сделать ошибку. Вот, ну, мне сложно объяснить. Может быть, там на Зиеша все еще рассчитывают как на игрока обоймы, потому что Мадуеки, как я понимаю, которого взяли из ПСВ, уже успел травмироваться. Вот, по крайней мере, была такая информация. И Поттер там в последний момент сказал, что Зиеш ему все еще нужен до конца сезона, поэтому...
Так сказал?
Да, поэтому с ПСЖ произошел срыв.
Кстати, популярная тема о том, что Давид Де Хеа не пришел в Мадрид из-за факса, она же на самом деле фейковая. Там
возможно, я не знаю.
Куча других было обстоятельств, как выяснилось позже, но в 2015 году это так разгоняли. Я помню, я написал текст, который прожил час. То есть я написал текст «Давид Де Хеа в Мадриде», все, как бы, ну, уже сказали об этом, как вот сейчас про Зиеша. Текст вышел, и через 10 минут сказали, его в Мадриде не будет, все сорвалось. И мне сказали, что как бы текст пусть висит как памятник того, как не надо делать материалы на сайте. Я стоял, позорился, получается, примерно сутки. Так вот, про Зиеша выяснили. Давай поговорим, если мы уже вспомнили ПСЖ, про Малкома. Как ты считаешь, во-первых, играл бы он там? Потому что вот мне сказали умные люди. Я-то чемпионат Франции в гробу видал. Ну, я не смотрю чемпионат Франции, это ниже моего достоинства. Я лучше Лигу Кипра посмотрю. Тем более там играют нормальные мужики, которые отсидели в свое время. И вот в чемпионате Франции, мне казалось, что у ПСЖ вот такой вот состав, гигантский просто, вот можно его так раскладывать длиннющим списком, знаешь, как всякие послы раньше читали. Но выяснилось, что в атаке там буквально три человека, это Мбаппе, Неймар и Месси, если глобально говорить, то вот как бы даже на футболе, на куличках там просто три человека. Ну, кто-то в полузащите, конечно, может там побегать поближе к атаке, но в целом... Малком бы, наверное, имел там какие-то минуты, на что мне справедливо указали в комментах. Типа, Малком был бы там первой опцией в ротации. Как ты считаешь?
Нет, ну не, ну там в любом случае есть, например, условный Солер, которого брали из Валенсии. Поэтому нельзя сказать, что там всего три игрока в атаке. Плюс там, ну если мы говорим именно про людей, которые могут...
Ну я про нападающих скорее говорил, но ты прав, да.
Нет, все. Ну, например, если... Ну, основная схема по сезону была там, грубо говоря, 3-4-3, где вот в атакующей тройке Месси, Неймар, Мбаппе.
А вот, как же схема Вадима туда... Лукомского? 3-4 похуй. Знаменитая.
Да. Вот. Ну, как бы у тебя в верхней тройке может Солер сыграть. Ну, естественно, не в позиции нападающего, а в позиции там правее под нападающим, ну или левее. Вот. Ну, естественно, у них есть там и центральный нападающий Экитики, который, ну, понятно, что он там в большей степени центр-форвард, но какие-то минуты Малком бы имел, то есть, ну, и в последнем матче с Реймсом они играли с тремя игроками под нападающим, то есть понятно, что, возможно, он видел, я имею в виду Галтье, возможность перестроения на эту схему, чтобы иметь больше атакующих игроков, и, соответственно, он определил позицию правого вингера как проблемную, поэтому они там сначала интересовались Малкомом, потом интересовались Зиешем, то есть, и тут трансфер не сросся. Вот, ну, определенно для чемпионата Франции Малком – это топовый игрок, что он показывал еще в Бордо, естественно, в окружении более сильных партнеров. Он там великолепную статистику бы имел, я думаю.
А как ты считаешь, летом свалит Малком все-таки?
Все от предложения зависит. Я думаю, что вполне возможно, учитывая, что бан все еще продолжается, и «Зенит» возьмет вторую звезду. То есть
такой прогноз твой, неожиданный.
Пятилетка будет закрыта, вот, поэтому вполне возможно, что да, какие-то легионеры уйдут.
Но,
с другой стороны, я не думаю, что он где-то в Европе получит такую же чистую зарплату.
А думаешь, у него восьмёра, да, все-таки?
Ну, где-то там 7-8, да, чистыми.
Это же вообще жесть. Это же просто дичь. Но, ты упомянул травмы, ты упомянул до этого, что там кто-то сломался, не сломался. Я сразу вспомнил, что ты мне сам предложил обсудить господина Забицера, который, мы его увязываем с «Зенитом», забивал «Зенит» в свое время. Причем, по-моему, довольно смачно. Так в душу,
да,
я бы сказал, в душу, да. Плюнул прямо.
Эту игру я помню, да. Замечательно, как он попал с дальнего... Ну,
угла штрафной.
Вратарская просто, да, с угла штрафной попал в дальнюю девятку великолепно.
Поможет?
Вот.
Man United, человечек.
Я думаю, что поможет, потому, ну, тем более им нужен был игрок такого профиля после того, как стало известно, что Эриксон вылетел надолго. Вот, я в целом думаю, что в плане обороны, в плане умения прессинговать, он, я думаю, даже Эриксона превосходит. При этом уже завирусились хайлайты типа как Забицер разваливал Ман Юнайтед в составе РБ Лейпциг в плей-офф Лиги Чемпионов пару лет назад. Вот понятно, что очень мастеровитый игрок с мячом, очень интенсивный.
Погоди-ка. Стоп, а когда они разве в плей-офф играли?
Да, там МЮ тренировал Мориньо еще, а Лейпциг тренировал
Нагельсман. Да, я просто перепутал. Я думал, что ты сейчас, ну, что ты имеешь в виду, когда они в группе играли. Да, я понял, о чем ты. То есть это не 20-21, да, а 19-20 еще.
Ну да, да.
Вот, блин, соответственно... щенок Нагельсман реально потрахал Мауринью. Особенный, капец вообще. Просто. Хуже только Яской проиграть. Пипец. Так очень грустно за Мауринью.
Вот, и, ну, как бы, по мне, Забицер с Эриксоном, может быть, как бы, они совершенно точно сопоставимые игроки, может быть, Забицер даже более качественный. Поэтому, ну, Манчестер очень здорово сработал, как бы, на таком сложном рынке, в краткие сроки найти опцию, ну, по которой практически полностью восполняет ту потерю, которая у тебя появилась. Ну, это отличная
Уровень.
сделка для них, на мой взгляд. Да. И как бы
А там же Ливерпуль хотел Сабицера, кстати, вроде бы.
Ну, я про это
Фанаты
ничего не
Ливерпуля
знаю.
хотели. Фанаты Ливерпуля хотели, да. Типа, Ман Юнайтед берет Забицера, а мы никого.
Ну, Забицер, понятно, что в их схему бы тоже здорово вписался, на мой взгляд. Ну, в целом, это очень мастеровитый игрок, который в Баварии, ну, во многом у него не получилось, на мой взгляд, потому что его сложно сочетать с Кимихом в центре поля. То есть с Кимихом лучше в паре выглядит, ну, такой более атлетичный игрок, больше нацеленный там на отборы, на игру от штрафной до штрафной, чем какой-то более такой глубинный плеймейкер, которым Забицер стал там в последнее время в Лейпциге. Вот поэтому я думаю, что в Манчестере с Казимиром он будет отлично сочетаться. И для них это хорошая аренда. И, может быть, по окончании даже они его выкупят, не знаю. Например, с Фредом попрощаются, а Забицера оставят.
Я помню, как ты мне насоветовал Фреда в числе лучших сделок МЮ. Я сделал это, типа, мини-рейтинг, там, топ-5 со времен сэра Алекса Фергюсона, и там, по-моему, на 5-м месте был Фред. И мне люди говорят, ты вообще дебил. Как ты мог Фреда туда включить? Это же лох.
Ну, нет, ну, потому что у Манчестера, в принципе, хороших сделок со времен сэра Алекса Фергюсона было мало.
Вот, это правда.
И там из однозначных попаданий был только Бруно, по-моему. Все остальные...
Ну, Хуан Мата не помог, ты считаешь?
Относительно заплаченных денег... Ну, относительно заплаченных денег, как бы, 50-50. Вот Фред просто как бы... у него слишком яркие ошибки, вот, но в целом, если на его перформанс смотреть, то это достаточно крепкий трансфер. То есть, ну, люди просто акцентируются на каких-то ярких ошибках и возводят их в абсолют. Ну, то есть, это не какой-то топ-игрок, но это и неправильный трансфер тоже.
Хотел с тобой обсудить еще кое-что. Давай просто начнется сейчас не по темам болтовня, а несколько вопросов. Микроблиц. Готов?
Mm-hmm.
Жозе Мориньо проиграл Наполи. Ну, Рома играла... Ну, ты как считаешь, как Рома играла? Давай твое мнение сначала. Мое-то не важно.
Я думаю, что Рома играл... Этот матч играл достаточно неплохо относительно того, как обычно играют соперники против Наполи в чемпионате Италии. То есть... Матч был ближе к ничейному. Вот, и в целом качественный матч от Ромы, на мой взгляд.
Насколько адекватно фоткаться в раздевалке после проигранного матча? Что сделал Жозе Мауриньо? Я просто так охренел. Я представил, что бы сказал праймовый Мауриньо, вот этому 60-летнему Мауриньо, если бы узнал, что кто-то фоткается после поражений. Вот Мауриньо в Челси 2005 года, который презирал все поражения, который их ненавидел, который боялся их.
Я, честно говоря, не видел эту фотографию, так что я не совсем понимаю, о чем.
Ну, представь, вот Спартак, когда выиграл чемпионство, они фоткались в раздевалке после победных матчей. Всегда. Типа, гладиаторы!
В смысле, Рома сделала командную фотографию в раздевалке?
После поражения. И Мурини такой, бойцы, там, горжусь вами, все дела.
Ну, это странно. Ну, с другой стороны, у него была, наверное, какая-то своя мотивация, не знаю.
Ну, либо он гений, либо и сейчас затащит в Лигу чемпионов. Да, кстати, может затащить в Лигу чемпионов. Теперь стало гораздо проще, там кое-что поганой метлой выкинули из
банки. Теперь борьба за четверку обострилась, да.
Вот, ну либо это просто очень странно. Следующий момент. Финал Кубка Лиги. Сокращенно, как мы знаем, называется трофей КАЛ. И МЮ Ньюкасл, во-первых, на кого бы ты ставил в этом матче, хоть они играют там через несколько недель, во-вторых, считаешь ли ты, вот Суперкубки ты казнил, сказал, это херня полная. КАЛ мы каким-то образом, ну, восхваляем.
Я думаю, что... На мой взгляд, это не трофей. Вот, но Кубок Английской Лиги там третий в иерархии внутренних трофеев в Англии.
То есть КАЛ выше, чем Суперкубок?
Конечно, выше. Ну, потому что тебе там нужно, если ты команда Премьер-лиги, сыграть 1/8, 1/4, 2 матча в полуфинале и финал. Вот, поэтому это в большей степени трофей. Вот.
А тебе не кажется, как бы, что... Сори. Ну, мне идея в голову пришла, что чтобы был престижен Суперкубок в Англии, нужно сводить в полуфинале победителя Кубка Англии и Кубка Лиги, а потом победитель играет в Суперкубке с победителем чемпионата, и будет чуть-чуть уже адекватнее Суперкубок.
Мне кажется, что в Англии и так такое насыщенное расписание, что его нужно скорее разгрузить, чем еще нагрузить каким-то бесполезным матчем.
Убрать второй полуфинал нахрен, ну, два матча в полуфинале Кубка Английской Лиги зачем нужны, убрать один, и вместо этого сделать полуфинал Суперкубка. Великая реформа английского футбола.
Не, я бы скорее просто убрал бы один, убрал бы второй полуфинал, убрал бы переигровки в Кубке Англии, потому что это уже...
Это бред, да,
полный. Это рудимент да. абсолютно.
И вот, Суперкубок бы убрал, наверное, да?
Не, ну Суперкубок нужен. Это все-таки матч, которым открывается сезон такой полутоварищеский. То есть мне непонятно, почему Суперкубок Испании, Суперкубок Италии играется посреди сезона. То есть это странно. Потому что в целом логика Суперкубка, что это как бы это матч, который одновременно подводит итоги прошлого сезона и при этом предваряет новый. Но когда у тебя играется... Ну, я понимаю, что там, возможно, это связано с какими-то коммерческими вещами.
Но они же играют не всегда в своей стране даже, да?
Ну, практически всегда не в своей стране. То есть там Саудовская Аравия, по-моему, Суперкубок Франции в Израиле играется. Ну, что мешает в Саудовской Аравии сыграть Интеру с Миланом в августе, там, а не в январе? Не очень понимаю.
Ну, может, чуть-чуть жарковато, там, не знаю. Я без понятия тоже. Если вы знаете, ну, пишите, кстати, в комментарии.
Ну, кстати, хорошая, да, версия, что насчет жарко, потому что, я помню, я был в Дубае в июне, это просто катастрофа, да. Но, с другой стороны, там же сейчас, наверное, есть стадионы с крышей, которые кондиционируются, поэтому...
Ну, в Катаре, наверное, точно есть. Правда, один или даже несколько разобрали. Так, этот момент я выяснил. Дальше
вот,
у нас...
подожди, я так тебе не сказал. Ну, нам, как бы, какого-то особого прогноза на финал Кубка Лиги у меня нет, то есть мне кажется, что вполне равный матч будет быть, потому что Ньюкасл в этом сезоне там по уровню футбола вполне заслуженно в четверке находится. Поэтому будет...
Плотная катка для МЮ. Поднейшая.
Ну, естественно. То есть, и при этом, с точки зрения исторической, такой важный матч, потому что для Ньюкасла, естественно, любой трофей сейчас...
Такой, это типа, первый трофей новой эры такой, да.
Что они на правильном пути. Там, для Манчестера это, может быть, первый трофей Тенхага. Опять же, тоже показатель того, что они на правильном пути, потому что большинство же людей все равно... Как и ты, будут говорить, вот они чашку выиграли, там, трофей, важно, вот. Ну и плюс, опять же, может быть, немного показательно, что там, что команды, у которых было такое серьезное противостояние в середине 90-х, МЮ и Ньюкасл, когда Ньюкасл там стабильно наверху заканчивал, что сейчас, как бы, оба в начале своих новых эр играют в финале, пусть и не очень важного трофея. Не очень так, важного турнира.
Не очень важного турнира, да. Короче, Ман Юнайтед. Я слышал, что ты не фанат сэра Алекса Фергюсона, но болеешь за Манчестер Юнайтед. Я все-таки хотел бы у тебя выяснить.
Я не болею за Манчестер Юнайтед.
Зачем ты так говоришь, если ты болеешь? Ну, в чем проблема? Ну, ты боишься, что тебя в Англию на работу потом не возьмут?
Нет, мне нравился Манчестер Юнайтед, когда я был там обычным болельщиком. Сейчас я вообще ни за одну команду нигде не болею, кроме тех... в которых я работаю.
Ты вот, за Нави болеешь, что ты мне рассказываешь?
Ну, потому что Нави не имеет отношения к футболу. Потому что Counter-Strike я смотрю исключительно как любитель.
Ну, вот
естественно, я
Нави, да. Ну, вот мы и выяснили. Там вообще в комментах в таком восторге люди, что ты начал следить за Counter-Strike, там говорят, что надо употреблять термины задоджить, там что-то с флеш что-то связано. Ты мне это скидываешь, я еще не понимаю. Симплуха разобрал. Что это такое вообще? Непонятно совершенно. Но Ман Юнайтед и сэр Алекс Фергюсон, мне кажется, что ты его недолюбливаешь. Почему?
Да я спокойно отношусь к сэру Алексу. Ну, просто это такой менеджер старой волны. То есть то, что он делал здорово, было очень давно. Вот поэтому как бы, отношусь к нему с уважением, но мы же смотрим вперед просто. Поэтому.
Сэр Алекс или Арсен Венгер?
Ну, по общим заслугам перед футболом, по трофеям сэр Алекс, конечно, но в плане визионерства Арсен Венгер, да.
Не хочешь ты гасить публично сэр Алекса? Понял тебя.
Да нет, да я отношусь, да, как бы, мне, честно говоря, ну пофиг на сэр Алекс. Но это было 10 лет назад. Давай вспомним, что было там 50 лет назад.
Ну, это было давно, касту еще не знали даже в Ростове, но при этом... Блин, а вот представляешь, мы в пятницу записываемся, прикинь, если сегодня вечером Влади признают иноагентом, и придется сноску давать, да? Неприятно. Но, блин, хорошо. Мне кажется, сэр Алекс сейчас мог бы немножечко потрепать нервы людям в Премьер-лиге. Ну, ты согласен, что при сэре Алексе так бы МЮ не опустился? Ну, то есть не было бы, если бы представим, что сэр Алексон там заморозился в криокамере, и вот 10 лет рулил бы Ман Юнайтед, одно золото бы Ман Юнайтед выиграл бы за это время?
Ну, я думаю, что нет, но в таком сословительном наклонении как можно говорить? Я думаю, что он прекрасно прочувствовал момент, когда нужно уйти на пике. Вот и все. В отличие, например, от Арсена Венгера, который этот момент не совсем поймал, и в итоге это было подано как...
отставка.
Как взаимное решение, но мы же понимаем, что, скорее всего, это было увольнение, и он же потом очень долгое время на Эмирец не появлялся, и первый матч, первое его появление на Эмирец за долгие годы, по-моему, как раз вот был один из недавних матчей, ну, таким, может быть, там пару месяцев уже, или там полтора месяца назад. Uh-huh. Я просто помню, что на этом особо внимание акцентировал режиссер матча, потому что Венгер очень много попадал в трансляцию.
То есть матч был не особо интересный, раз много Венгера показывали.
По-моему, это был матч с Вестхэмом, то есть там Арсенал первым пропустил, но они весь матч играли лучше и очень спокойно второй тайм потом забрали.
И еще я у тебя хотел спросить, кого котируешь выше, Роналдо или Рональдиньо? У меня просто видос не добирает сейчас, вы посмотрите в описании, там лежит ссылочка на канал Никиты Васюхина, блокнот, где есть статистика, и на мой видос про Роналдо, а ты пока скажи про Рональдиньо и Роналдо.
Слушай, ну я не знаю, я праймового Роналдо видел же только по хайлайтам, то есть праймового Роналдо это там до 98-го года, правильно?
Соответственно. Правильно, ну я тоже.
Ну вот. А праймовый Роналдиньо, то есть уже в достаточно сознательном возрасте, цельный матч, поэтому мне как-то сложно оценить объективно.
А у тебя нет ощущения, что Роналдиньо капельку перегрет? Вот я, пока готовил выпуск, я смотрел статистику Роналдиньо и понимал, что у него была куча матчей, где он, ну, просто попинывал. Вот даже в 2006 каком-нибудь году, когда они выиграли Лигу чемпионов с Барселоной, он уже там, вот вторая половина у него уже на спаде была, у него был толком сильный 2005 год. Вот прям вот совсем уж космический. Но они там вылетели в 1-8 Лиги чемпионов. Просто Роналдиньо на протяжении почти всех месяцев там, да, был в порядке. Но остальное, ну, спорно.
Ну, там даже в то 1-8 финал он же их вернул в игру. Потому что, ну, они, по-моему...
пыром.
Они минутик 20-й проигрывали уже минус 3, да? Челси. Ну, они выиграли дома 2-1. Там проигрывали минус 3 и уже, ну... сильный их выход подвисал, но Роналдиньо дубль, по-моему, сделал. И таким образом Барселона в игру вернул. Вот, ну, я просто не думаю, что Роналдиньо нужно исключительно оценивать там по голам и по ассистам, потому что он огромную разницу делал своим дриблингом. То есть просто в то время не было всех этих продвинутых метрик, которые есть сейчас. То есть я думаю, что там по... продвижение мяча по пассовому мейншоту, по вводкам, он там всегда был в топе европейском. То есть даже если у него был какой-то временный спад по ассистам и голам, то в любом случае...
Так а там не спад был, там просто был пик вот такой в 2005 году, а дальше... Но это был не спад, это просто как бы кончился Роналдиньо фактически в 20 там уже 7 лет.
Нет, ну как кончился, у него потом был, по-моему,
сумасшедший. Один сезон в Милане, ну как сумасшедший, ну хороший сезон, ну как бы для любого игрока сумасшедший, для Роналдиньо очень хороший, так скажешь. То есть это, вот если я говорю, что у Роналдо было два пика, 90-е и чемпионат мира, и потом еще пара сезонов после этого, я бы сказал, полтора сезона в Реале, то у Роналдиньо был один пик и потом такой полупик в Милане. Да, там были голы, были ассисты, было, по-моему, даже золото, если я не ошибаюсь, серия, возможно.
Слушай, не знаю, как ты оцениваешь. Ты же, например, ты говоришь, что только 2005 год, в сезоне 06-07 у него 21 плюс 9 в чемпионате Испании. Например, это мало?
Это мало, потому что Барселона не выиграла чемпионат Испании.
Ну, это же не только от одного игрока зависит. Или там, я не знаю, в серии А сделать 12 плюс 18, это слабая статистика?
Ну, нет, это хорошая статистика. Хорошая статистика
для Роналдиньо. Это для любого игрока топовая статистика.
Все-таки ты считаешь, что не перегрет Роналдиньо. Просто по моим ощущениям, знаешь, когда я в детстве смотрел, мне казалось, что у него каждый матч, там условно, гол плюс ассист. Вот мне реально так казалось. Тут я вижу, что нет. Ну, то есть ты... Сколько нет, вот у него на 90 минут в этих...
Ну, может быть, он перегрет...
мной?
В твоем восприятии, да. Ну, понятно, что его нельзя поставить там на одну ступеньку с Месси, который действительно стабильно там от года в год там на протяжении там скольки? 16 лет делал результат. Вот, ну, это понятно, что с ним на одну ступеньку поставить нельзя. Но, опять же... Люди же котируют там Роналдиньо по яркости его индивидуальных эпизодов, а не по суммарному влиянию на игру.
А скажи, пожалуйста, у тебя в 2005-2006 году топ-3 твоих любимых футболистов, вспоминай, пожалуйста. Надо вспомнить. Надо напрячься и вспомнить. И я от тебя отстану.
Ну, Роналдиньо, я думаю, да. потом, я думаю, Уэйн Руни и Пирло.
Уже тогда Пирло? Еще без бороды?
А нет, я просто помню, что я как-то на финал чемпионата мира, мой первый чемпионат мира 6-го года, я был просто абсолютно восхищен, как он, как у него все стандарты просто летели в одну точку, куда нужно было лететь. То есть он просто подходил и по заказу в нужную зону мяч доставлял. И там же, помимо, по-моему, перед голом Матерацци с углового, был один или два эпизода, когда он подавал в эту же точку на Матерацци. Один раз Матерацци там в перекладину попал, и еще один опасный эпизод у него был. Ну, то есть просто Пирло любой стандарт. Ну, понятно, что это преувеличение, но тогда мне казалось, что он просто любой стандарт превращает в какую-то опасность. То есть это было прямо здорово. Ну, хотя Зидан тоже на том чемпионате мира. То есть Зидан уже заканчивал, когда я начинал смотреть, но тот чемпионат мира, особенно матч против бразильцев, играл великолепно. То есть я его потом на диске, он у меня был записан, я его несколько раз пересматривал.
А у тебя нет ощущения, что если Пирло сейчас уберут из вот этого турецкого клуба, Фатих Карагубрюк, он как так называется, да?
Ну да.
Вот, если Пирло уберут, то их со Здоевым, а Здоева и так хотели в Урал, а Пирло можно тоже сейчас в Урал, чтобы он чисто стандарты исполнял. У них и так там все неплохо, но я думаю, он бы пригодился. Даже нынешний Пирло.
Ну, у них отличные подачи от Ранжелковича летят, поэтому я не думаю, что им нужен именно подающий. Вот. Понятно, что Пирло, естественно, более сильный подающий, чем Ранжелкович, но
хотя спорно.
Если можно было бы делать замену исключительно перед угловым, то как бы, или там исключительно перед стандартом, тогда еще и Александр Алиев, наверное, бы тоже все еще играл.
А, кстати, нет, 100% нет. Вот это вообще заблуждение суперское. Ты, ну, смотрел, как бил Алиев там в 2010 году? Ну, подборки эти. Mm-hmm. Там был этот Джабулани, или как он называл? Он вообще, то есть Алиев... Ну, я не знаю, как у него было за пределами Локомотива, может быть, тоже все круто. Но это какая-то магия, какое-то стечение обстоятельств. Там, во-первых, там были дикие мыши, которые пропускали, ну, просто все подряд. То есть там летит мяч, 1000 лет летит, можно ворота обижать за это время. Мыша пропускает в ближний угол от земли.
Да, ну сколько Алиев сыграл в РПЛ? По-моему, 2 сезона всего, нет?
Ну, я вот хорошо помню 2010 год, когда там все дрожали, просто в штаны писались перед тем, как он подходил к мячу. Но у него, ну, допустим, ну, предположим, что он забил 10 штрафных. Это у меня было где-то в IB, я там смотрел несколько раз. Искал реально все его дальние удары. 10 голов, предположим, из них 3 смачные, без вопросов, дальние удары. Где-то 3-4 это вратари-мыши, ну, просто, которые, типа, то ли, не знаю, считали ворон, то ли что-то еще делали. И еще 3, это видно, что, ну, абсурдный мяч. То есть он какой-то то ли очень легкий был, то ли еще какой-то, но... После того, как Джабулани изъяли из эксплуатации, Алиеву стало посложнее, как я понимаю.
Нет, ну понятно, что тот сезон был особенным, но ну, глупо отрицать, что у него очень опасные прямые удары со штрафных.
Ну, наверное, отрицать глупо, но просто все равно немножко переоценен он как исполнитель штрафных. Вот кто
нет,
был...
Нет, ну понятно, что у всех есть какой-то праймовый отрезок, как бы, ну... по которому игрока помнят. То есть, например, Ракицкий забил первые 3 штрафных, потом с 4-го штрафного он попал в стенку, там чел сыграл с рукой и был пенальти назначен. То есть, по сути, 4 штрафных привели к 4 голам. И потом он, по-моему, сезона 1.5 или 2 не забивал со штрафных, и потом забил Динамо. Да? И это был уже сезон... 21-22, мне кажется. То есть, соответственно, а тот сезон был 19-20, то есть у него была пауза очень длинная между...
Ну, да, это был октябрь, конец октября он забил Динамо, 4-1 когда выиграли, да?
Да, и то есть, ну, огромная пауза. Но при этом все, естественно, помнят те 3 штрафных, и при том, что они были все суперважные, потому что...
Локомотиву, матч... Оренбургу...
Нет, первый матч был с Оренбургом, тяжелый, 1-1, там 80 какая-то минута, ну, с достаточно близкого расстояния, но тем не менее.
Я присутствовал.
Он попадает, потом игра с Локомотивом, примерно с похожей точки. Ну и потом, естественно, самый великий, Краснодару, по сути...
20 апреля, да.
В матче, который закрепил чемпионство, хотя Краснодар там потом отыгрался. Ну,
то есть, прикинь, реально, с 31 марта... По 20 апреля, 3 недели, 3 гола со штрафных.
Да. Вот, при том, что, ну, естественно, там сам матч с Краснодаром был сумасшедший, хотя и он стал таковым не без судейской ошибки, потому что, естественно, Перейру надо было удалять. Он там сравнял счет на 90+, но он должен был быть удален Карасевым гораздо ранее, потому что он там Аздоеву чуть не оторвал голеностоп. Вот, и при том там должна была быть не прямая, просто красная, а вторая желтая, у него желтая уже была, ну, то есть там вообще без вопросов. Вот, но хорошо, что как бы был Джокер в лице Набоя, и Дзюба тогда был в порядке. И спокойно он Мартыновичу на угловом продавил и забил. Да.
Ну, а если вот представим, что идет 90-я минута, ты тренер, и ты можешь любого футболиста в истории отправить бить штрафной вот ровно, как бы вот ворота, ну ты видишь, да, или типа не видно в камеру, вот ворота, вот по прямой
Да.
штрафной, и тебе надо вот кого ты послал бы бить штрафной, например, с 25 метров.
Ну, я думаю, что Жунинью, потому что у него объективно, по-моему, самый высокий conversion rate был в штрафных. Потому что у него прямых штрафных реально забито там, ну, больше 50, по-моему. Как бы, и принимая во внимание, сколько в среднем вообще за сезон у игрока бывает штрафных, у него реально conversion rate самый высокий в истории среди тех, кто реально, ну, кто какое-то значимое количество ударов нанес. То есть там не как человек два штрафных пробил, один забил, у него там 50% реализация. То есть такие ситуации нельзя учитывать. Но вот именно если взять тех, кто много бил, я думаю, что Жунинью самый опасный.
Ну, кстати, я открыл статистику, ты не совсем прав. Но если ты рассуждаешь исключительно, как бы не основываясь на эмоциях, а только на стате, то Жунинью требовалось 12 матчей на гол со штрафного, он забил 71. Синише Михайловичу требовалось 9,7 матчей на гол со штрафного, у него 66. То есть на 5 меньше всего лишь голов. Ну и Синише
Так
Михайлович.
нужно же смотреть соотношение не к матчам, а к ударам. Может быть, Синише Михайловича было больше ситуаций, откуда можно пробить с близкого расстояния, правильно? Но Синише Михайлович тоже был в порядке. У него был матч, где он сделал хет-трик со штрафных.
Да, но это было вообще какое-то бешенство. И там ему кто-то с кем-то они спорили, и ему пообещал по Манчини заплатить там чуть ли не по 1 000 000 лир, или по сколько-то там лир, за каждый гол со штрафного. Меня до сих пор как бы удивляет, что у Рональдиньо больше забитых штрафных, чем у Криштиану Роналду. Но хотя Криштиану это тот еще исполнитель. Вот. А знаешь, кто, кстати, самый такой, значит, использующий больше всего матчей на гол? Это Рожерио Сеня. У него 21 матч. Вот. И надо было их потратить на один удар, ну, вернее, один гол штрафного. 59 у него банок забито. Вот.
Ну,
Это,
с другой
кстати,
стороны, Рожерио все-таки вратарь, поэтому.
придется на это делать скидку. Причем, последнее, что обсудим, есть такое видео на Ютубе, где Александр Шмурнов повторяет голы Рожерио Сеня. Ты видел, нет?
Я видел, да, они там
С Геничем.
вешали в районе девятки скотчем, обозначали зону, в которую нужно попасть, да. Ну, просто это же пошло от того, что он один из штрафных Рожерио Сеню в Кубке Либертадорес или в чемпионате Бразилии очень эмоционально откомментировал. Вот, и потом решили это повторить, да. Ну,
Его называли
это
Рожерио
классика,
Шмурнов.
классика.
Ну что, будем завершать, наверное, наш подкастик.
Да,
Получилось душевно,
наверное.
посидели, трансферы обсудили, вот какие-то ностальжи моменты тоже обсудили. Друзья, недавно в очередной раз меня разбудило уведомление из телеграм-канала Блокнот. Шутка, у меня выключены все уведомления, выключайте их тоже. Но в 3 часа ночи пришло очередное послание от Никиты Васюхина, который сидел перед компьютером и что-то ценное собирал специально для вас. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал Блокнот, ссылка в описании. Смотрите мое длиннющее 44-минутное видео про Роналда, про феномена, про человека, которого Никита в личке обожает называть вообще лучшим гением и так далее, а сейчас как-то скромненько на него отреагировал.
Нет,
Ну и
понятно,
подписывайтесь.
что это. Да, понятно, что это троллинг. Это в целом все равно лучше, он не лучше. Там, ну, просто у тебя с этого начинает подгорать, то есть, ну,
Но у меня давно не
смешно.
горело. Но не горело с тех пор, как я начал про него копать инфу, потому что меня так задолбало, что его очень превозносят, а сейчас я понял, что справедливо превозносят.
Как бы, например, ты сэра Алекса котируешь, как бы он сэр, но Винни-Пух тоже сэр. Давай Винни-Пуха котировать.
Давай. Давайте, друзья, все котируем и коронуем Винни-Пуха в комментах. Кто досмотрел, пишите, что сэр Винни-Пух примерно на том же уровне, что и сэр Алекс Фергюсон. Я жду от вас. Но ты, кстати, не прав, он нифига не сэр, он просто рыцарь. Всего лишь рыцарь. Там Дэвид Бекхэм тоже посвящен. Он же не сэр Дэвид Бекхэм.
Не, Винни-Пух сэр. Это известный факт. И при этом его отец работал на английскую разведку. Ты знал?
Нет, не знал. Я был бесполезен.
Алан Милн служил в МИ-7.
Бля, все, Алана Милна, ясно. Я начал думать, кто как бы реальный отец Винни-Пуха по мультику, и очень сильно удивился. Ну, по книжке, вернее. Но Алан Милн, это я слышал, да, окей. Я не такой бездуховный и серый. Вот, отец Винни-Пуха, блин. Автор Винни-Пуха. Я же думал, представился какой-то медведя.
Почему он отец Винни-Пуха?
Ну, какие-то генетические отклонения. Мне кажется, что все-таки до Чернобыльской аварии Алан Милн писал про Винни-Пуха. И вообще эту всю биографию сочинял. Друзья, вписываемся за Винни-Пуха. Подписываемся на канал День физкультурника. Постараемся в следующий раз. А что обсудим? А уже Лига чемпионов скоро начнется, кстати. Может быть, мы сделаем анонс Лиги чемпионов, плей-оффа, потому что мы уже будем видеть состояние команд. Как тебе мысль?
Сейчас ты не видишь состояние команд. Ну, посмотрим.
Ну, мы их не видели в декабре. То есть проходит жеребьевка, и всегда люди такие: я дам Ман Сити столько-то процентов на выход, и я дам Челси там и так далее. А сейчас-то мы видим состояние команд. Мы сможем дать адекватную глубину? Дадим? Дадим.
Да, да, хорошо.
1000 лайков, и мы выйдем с анонсом. А если не выйдем, то мы пиздоболы.
Да, я думаю, что выйдем, даже если 1000 лайков не будет, кого мы обманываем.
Никого. Все зависит от свободного времени. Так, все, заканчиваем. Чао. Да.